Привет, друзья. Добро пожаловать на Садовую 36.
Здравствуйте. Я тебе сразу перебью.
Давай.
Надо поздравить сегодня с днем рождения Чак Норриса.
Угу. О, нормально. А это как, а когда у него день рождения?
Сегодня.
Сегодня.
10 марта?
81 год. Он родился в 40-м году.
Да.
А знаешь еще день рождения чего сегодня? Девайса, которым мы все пользуемся каждый день.
Унитаза?
Я не знаю.
О, давайте поиграем в игру, которую, помните, мы когда-то с вами играли?
Угадайте девайс, который пользуемся.
Нет, угадайте, в каком году?
Я сегодня прочитал шутки про Чак Норриса. Мне больше всего понравилось, что Чак Норрис бросил гранату и убил 50 человек, а потом граната взорвалась.
Все, понятно. Шутки за 300. Давай, Ганс. Так а как день рождения еще вот не сказал?
Я так, давай это самое. Давай угадаем, в каком году в этот день имел место первый в мире телефонный разговор? В двух направлениях было отправлено сообщение. 10 марта.
82-й. Нет, 79-й или 82-й?
Телефонный.
1700?
Не-не-не, подожди, мы имеем сотовые связи, когда
нет,
чувак с Моторолой...
Нет, телефон, проводной телефон, самый первый проводной телефон.
1890-й какой-нибудь.
1870-й.
Мюн ближе, 1876-й.
Блин, ну мы близко, мы в
принципе... А ты еще физику учил?
Давай еще что-нибудь.
Больше у меня в этот день нету, но у меня есть другое по теме подкаста. Как вы думаете, в каком году были введены первые ограничения по скорости на территории современных Соединенных Штатов?
Я думаю, году в...
Ну, блин, ты, конечно, так...
В 40-м, в 50-м.
На территории, скорее, современных Соединенных Штатов. Это намек на то, что тогда еще штатов не было.
В смысле? В 1950-м не было штатов?
Нет, ограничения скорости были установлены.
Ну.
До того, как появились штаты.
А, на территории-то... я не знаю тогда. А что, у индейцев?
Ну, тогда какой-нибудь когда-то? 1750-й, может быть.
Так нет, до появления штатов. Соединенных Штатов 300 лет.
Штаты Соединенные, они появились в 1776 год, День независимости.
Правильно, да, молодец.
Ну, значит, в 1000... Вот. Ну,
то есть
индейцев,
я думаю, что
значит,
они появились в 1700 каком-нибудь, 30-м. Запретили кататься на этих дилижансах по центральным улицам какого-нибудь Бостона. Там.
Очень похоже. Первые ограничения скорости в Соединенных Штатах были установлены в 1652 году в городе, который тогда назывался Нью-Амстердам, а сегодня называется Нью-Йорк. В законе говорилось, что кучерам фургонов, телег и саней нельзя пускать лошадей галопом во время езды по улицам.
Ну, это правильно.
А первые ограничения скорости для автомобилей были установлены в 1901 году в Коннектикуте.
И сколько они говорили? И говорили не ездить больше 10 км в час? Сколько тогда машины ездили?
Давайте кто-нибудь из вас возьмет на себя роль гугльщика переводить мили в километры. Потому что я подготовил кучу материала, но мне проще было все делать в милях. И я не перевел. Поэтому откройте кто-нибудь конвертер, и мы будем переводить с вами.
Ну, давай. Что перевести?
12 миль в час в городах и 15 миль в час по проселочным дорогам.
Это 19 километров в час и 24 за пределами. Вообще. Что такое 24 километра в час?
Да, собственно, для машин.
Что такое 15 километров в час? А чем было обусловлено? Боялись, наверное, за людей, что этот, с ума сойдут от таких скоростей.
Нет.
От таких скоростей.
Да. А была же такая теория.
Люди просто были непривычны. Люди привыкли. Основная проблема была в том, что люди привыкли, что вся техника на дорогах движется со скоростью шагающей лошади, которая не галопом ездит, может быть, там трусцой бежит.
Слушай, ну лошадь галопом быстрее, чем 20 километров в час?
Ну, наверное, но если она запряженная во что-то, то, наверное, нет. Но им же было запрещено в городе ездить на лошадях галопом.
Ну да.
Поэтому люди просто не ожидали, что могут появляться так быстро, что что-то может так быстро двигаться. И они выскакивали на дорогу, и могла сбить машины.
Ну, скорость лошади галопом от 15 до 18 км в час.
Всего-то?
Да, нет, подожди, больше стой. Должно быть.
Да. Составляет 15 км. На скачках лошади развивают среднюю скорость 60 км в час.
Ну, 60 это нормально.
Это на скачках. Это на скачках. Хотя так бы 40. Средняя скорость галопа составляет 15-18 км в час.
Так это херня совсем. Что такое 15? Это ты там, ну, я не знаю. У меня самокат, наверное, столько развивает. У меня самокат 30-ку развивает. Да? Так это...
Так тебя могут остановить за нарушение скорости.
Если догонят. Понимаешь, что здесь одна тонкость. Пускай вначале догонят. На лошадях хер догонят. Да? Так что это...
А тут вот нет, все, вот все. Википедия это поправила. Вы, наверное, даже правы. Галоп просто делится. При медленном галопе скорость движения лошади не превышает 20 км в час. Но при быстром галопе, когда...
Это, может, ты вот, пони как на смотришь каких-нибудь?
Когда эти... Тут даже есть картинка. Когда лошадь фактически отрывает свои ножки от земли, ну, такая летит, да? Угу. Вот, то достигает 69 км в час.
Ну, а то 20, что это? Это, может, надо, если осла какого-нибудь запрячь, так он пятнашку выжмет. Ну, 60 это нормально.
Во время Второй мировой войны по всей территории штатов было введено ограничение скорости, так называемое ограничение скорости для победы. И оно действовало по всей территории Соединенных Штатов, то есть нигде нельзя было превышать эту скорость. Как вы думаете, какая скорость?
30 км в час.
В мили сразу переводим.
Не, подожди, это уже Вторая мировая. Наверное, может, не, 40, скорее всего, 40. 40.
35 миль в час. И сделано это было в целях экономии топлива и резины.
35 я сейчас в километры перейду. Это 72 км в час. Типа, это самое оптимальное, да, расход?
Ну, резина, да, ладно, есть, топливо. Да, в то время, если... ты машину разгонял больше этой скорости, то она начинала расходовать намного больше бензина. Как и сейчас, но сейчас этот предел наступает там, наверное...
100-120, наверное, так вот.
Да, примерно, да.
Ну, а зависит от машины.
Совершенно верно. И в то время, несмотря на то, что американцы обычно не любят ограничения, это было, получило достаточно широкую поддержку. Но со временем отношение водителей к ограничениям скорости только ухудшалось.
Mm-hmm.
В следующий раз, когда было введено ограничение скорости по всей стране, на этот раз 55 миль в час, было сделано это в 1974 году. Сделал это президент Никсон.
Это 90 километров в час. По-русски.
Это когда был этот энергетический типа проблемы? Вот,
да, совершенно верно, Мион. Расскажи, что ты знаешь об этой ситуации. Что это было? Чем это было вызвано?
Там нефтяной кризис какой-то был. Там
арабы.
Всякие арабские. Ну, первые вот эти арабские радикализации начались в 70-х, да, по-моему? Такие вот эти все. Ираки, Ираны, саудиты, ну и так далее. В общем-то, вот там все начали.
Арабские страны, которые были основными экспортерами топлива и нефтепродуктов в мире, они наложили эмбарго на страны, которые поддерживали Израиль в войне, которая называлась «Война Йом-Кипур». И из-за этого по всему миру был очень большой дефицит топлива. Заправочные станции были настолько переполнены, что можно было заправляться только в определенные дни в зависимости от того, на какую цифру заканчивался ваш номер.
Ага. Прикольно.
Но со временем большинство водителей просто не соблюдали ограничение 55 миль в час. И многие штаты смотрели на это довольно лояльно, сквозь пальцы. И постепенно очень сильно снижали штрафы за превышение скорости. И это как бы оставалось таким как бы дамокловым мечом. Вроде бы это запрещено, но вроде это все делали. Mm-hmm. И один водитель в интервью сказал, что это ограничение скорости делает нас всех преступниками. Мы все нарушаем. В 95-м году Клинтон подписал закон, который отменил федеральное ограничение скорости на федеральном уровне. Mm-hmm. И позволил всем штатам устанавливать свои собственные ограничения скорости. В настоящее время на одном из шоссе в Техасе установлено самое высокое ограничение скорости в стране. Как ты думаешь, какое?
120.
Нет, 300. Ну что такое 120? 120 в Минске. Как может быть...
Ну 120 миль, то есть там это...
Подожди, а 120 миль это сколько? Это 193. Так, блин, это ты даже стрелку не положишь. 193, смешно. 300, 300 это сколько? 300. 482. Не, ну ладно, 300 километров в час. Давай так отсюда пойдем. 300. Это 186. Я вот ставлю, Ганс, давай. 186 миль.
85 миль в час.
Это самое большое ограничение. 85?
Да.
136 километров в час? Серьезно?
Да.
Так, как вы там то живете? Как бы, подожди.
То есть в США нельзя ездить больше, чем 136 километров в час?
Что за дичь?
Нигде нету ни одной дороги, на которой ограничение скорости превышает 85 миль в час.
Приезжай к нам на кольцевую, Ганс.
Не, подожди, стой, я так понимаю, что больше можно ездить, да?
Нет. Нет. То есть, если тебя остановит водитель, даже, то есть, есть дороги, на которых нету ограничений скорости вообще, они просто не проставлены.
Угу.
То есть, там как бы предполагается, что ты должен ехать с безопасной скоростью, но скорость просто не проставлена. А везде, угу, где они проставлены, нету ни одного зарегистрированной, то есть установленной ограничение скорости, которое бы было бы больше, чем 85 миль в час. Понимаешь?
Дикая страна, Ганс. Приезжай к нам.
Варвары.
Нафиг так жить.
Слушай, ну, мне почему-то казалось, что вы там летаете там еще больше, чем в Европе. Так, а в чем смысл тогда вот этих 6-литровых движков?
Ну.
В чем этом смысл? Мы сейчас и будем разбираться, и потому что это ограничение скорости, и, естественно, автомобильным энтузиастам очень не нравился, и до сих пор не нравится вообще сам факт того, что государство диктует людям, с какой скоростью они должны ездить.
Не, ну это тупо, конечно, да.
В 1964 году человек по имени Брок Йейтс устроился на работу редактором в журнале Car and Driver. Это журнал до сих пор существует. И он очень любил машины. Он любил на них смотреть, он любил их водить, и он любил о них много писать. В то время в Соединенных Штатах даже больше, чем сейчас, в моде были, как он писал, экзистенциально высокоскоростные гонки. И ему очень не нравилось тогда постоянное введение все новых ограничений на автомобили и на водителей. Не только ограничения скорости, различные были... Был подписан национальный закон о безопасности дорожного движения в 1966 году. И с каждым годом предъявлялись все новые и новые требования. Броку это очень не нравилось, и он не скрывал своей нелюбви к этим ограничениям на страницах своего журнала. Ему не нравилась бюрократия. Ему, как он считал недопустимым, что кто-то лишал его или ограничивал его удовольствие от вождения, которое он получал.
Угу.
Берский, ты любишь водить машину?
Обожаю. Безумно.
А быстро? А хочется иногда так втопить?
Не, ну конечно. Прям,
так он это и делает.
Хули нам... У нас, главное, без флага, а так езди, как хочешь.
А штрафы ты много получаешь?
Нет, вообще не... Ну, я не могу вспомнить, когда я последний раз платил штраф по камере. Ну, по-моему, это было лет 5 назад, наверное, или 6.
Вот такой ты гонщик.
Ну, а просто...
Я не знаю, просто это... Аккуратно или очень быстро камеры не успеваешь?
Камера, ты что, у меня навигатор. Навигатор говорит, где камера, и все. Ну, там, типа, я не знаю, я... ну, обычно, знаешь, по Минску же тут нигде не поездишь. По Кольцевой сильно тоже камеры понаставили. Ну, в какую-нибудь там Могилевскую область, знаешь, когда надо туда съездить, там с роднёй пообщаться и еще вернуться до темна, то там, ну, надо...
До обеда, да.
То 160... Ну, вот реально, ты там, вот, как бабушка была жива, ты с утра просыпаешься на круизе 160 и завтракаешь уже у бабушки, яишенку ешь там с кофейком. Ну, то есть...
Это во сколько надо выехать?
Я не знаю, ну, 6? Ну, типа, ну, 6, наверное, проснуться в районе 7 часов. Ну, сколько там ехать? Ну, сейчас вот теща у меня, у тещи там в Могилевской области дача. Ну, тоже я там своих туда отвозил, забирал, еще там успел на озере покупаться и все это за день провернуть. Это за Могилев туда. Ну, да.
Так а сколько до Могилева? 300?
Сколько? Алиса, какое расстояние от Минска до Могилева?
199 километров. 200.
Я почему-то думал дальше. Ну, так он рядом.
Полтора часа, с учетом того, что...
Неудивительно, что его хотели сделать вторым местом.
Собираетесь туда ехать?
Вон, Алиса спрашивает, собираюсь ли я туда ехать. Нет, Алиса, спасибо. Спасибо. Ну, короче, полтора часа.
Большой брат за тобой смотрит.
Да, да, да.
В общем, примерно так же рассуждал, между прочим, и Брок Йейтс. И так ему в голову пришла идея гонки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
Это через всю Америку поперек, да?
Через всю Америку поперек, с одного побережья на другое.
Я трохушарю вашу географию уже.
Молодец.
Слушай, Ганс, да, расскажи мне, пожалуйста, вот дороги американские, да, то есть вот то, что я вижу в фильмах, вот эти там хайвеи, да, такие между прямые, они же нифига не безопасны, да? Всем известно, что прямая дорога – это путь это,
в никуда.
На кладбище. Ну, ты ж едешь, и как бы, во-первых, ничего не происходит, ты теряешь бдительность, раз. Вот, и, во-вторых, это как бы сам Бог велел притопить, да, на такой прямой. Ты же
вот.
Как бы, вроде как контролируешь все.
Вот.
До горизонта.
Так а риски какие? Ну, и едь, ты ж ни с кем не встретишься, там все. Ну, уснул, проснулся, все еще едешь, хули там. Ну, съехал в кювет, ну, подумаешь. Отряхнул пыль и дальше поехал. Как это происходит?
На самом деле существует элемент риска, связанный с тем, что если ты едешь по этой дороге очень долго, то у тебя усталость, конечно, сказывается намного больше, и возможность, вероятность просто уснуть за рулем тоже намного больше. И таких случаев немало, и один из самых распространенных причин, почему люди попадают в аварию, они засыпают за рулем. Я был в такой аварии.
Ты уснул?
Нет, не я, а водитель.
А ты что делал? Подожди. Ну, с тобой засыпает водитель, а ты что?
А я тогда тоже дремал.
Пусть поспит, он же устал.
Господи, вы вдвоем спали. Пьяные ехали?
Нет, ты что? Вернемся к Броку. Брок решил ехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и они, участники этого заезда, могли брать абсолютно любую машину, которую они хотели. Выбирать абсолютно любой маршрут, который они захотят, и ехать на любой скорости, которую они считают приемлемой.
Угу.
Победитель... Ну, на свой страх и риск.
А как ГАИ да. это смотрела?
Вот. ГАИ на это, естественно, смотрела отрицательно, но как бы в этом и была суть.
Угу.
Брок задумал это как акция протеста, формой анархизма и сопротивления. И он... таким образом пытался реализовать вот такое свое бунтарское начало и выразить свой протест ограничением скорости, которые существовали на тот момент в Соединенных Штатах. Победителем становился тот, кто первым приезжал в отель, который выбрали в недалеко от
Лос-Анджелеса.
Какой-то
фильм есть похожий, по-моему.
Вот,
да?
Потом... про это было снято несколько фильмов.
Да, комедия.
Нет, может быть, комедия тоже была снята, но до этого мы дойдем.
Там за какие-то деньги они ехали.
Нет.
Там, по-моему, наследники все ехали. Это я
может
помню
быть, да, может быть, это в фильме, но в этом соревновании приза не было. Ты просто делал это ради процесса и ради того, чтобы сказать потом, я это сделал, и столько времени у меня это заняло.
Угу.
Гонку свою он решил назвать в честь пионера трансконтинентальных гонок чувака по имени Эрвин Бейкер, который, как говорят... совершил эту поездку точно по этому же маршруту в 1933 году. Кстати, спроси-ка у Алисы расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.
Алиса?
Да, давай. А, у меня есть где-то, но дальше записано.
Какое расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса?
Я не могу на это ответить.
Алиса, какое расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса?
У меня нет ответа на такой запрос.
Интересно. Она, видимо, это самое по своим картам пытается, а Яндекс.Карты типа не везде, да, и поэтому, ну, это странно вообще. Алиса, сколько километров от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса?
Простите, я не знаю, что ответить.
Алиса, а сколько километров от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка?
Я пока не умею отвечать на такие запросы.
Подождите.
Давай я тебе отвечу.
Алиса, какое расстояние от Жлобина до Рогачева?
680 289 километров.
2789 миль, да, сколько-то километров.
Да, да, 2827 миль. Я уже тоже посмотрел. Ничего твоя Алиса не умеет.
Короче, да, она вот, судя по всему, то, что, как она говорила, она именно берет Яндекс.Карты, прокладывает маршрут и считает длину маршрута. То есть она, ну, не ищет в интернете расстояние. И поэтому, ну, соответственно, маршрутов у вас она еще не умеет прокладывать. Да. Но сколько? 2000 с хером, да?
2800 миль. А ну-ка, перекинь в километры нам, пожалуйста.
2800 сейчас. Где тут у нас? 2800. Это 4500 километров.
Как ты думаешь, за какое время это расстояние проехал энтузиаст Эрвин Бейкер в 1933 году?
Я скажу, за сколько я его проеду. За 28 часов я проеду, но он, наверное, часов 40 ехал.
За 53 часа и 30 минут.
Почти. Почти. Я была бы у него Honda Accord 28. Поп, и все.
Да, сейчас Google говорит, что это 41 час.
Что 41 час?
А, ну да, по Google, если ехать, то...
То это 41 ну, час пути.
А если на машине, то да, 28.
Это 41 час в пути, не включая остановок. То есть, если ты будешь ехать по всем ограничениям скорости, по самому короткому маршруту.
Не, ну это тупо, знаете. В гонке ехать с ограничением скорости.
Ну, это то, что говорит тебе Google. Google сейчас рассчитывает, что время передвижения, следуя всем правилам, в среднем тебя бы заняло в целом. Все вместе сложенное, время езды у тебя было бы 41 час.
По поводу ограничений, в Дакаре есть участки дороги, когда они едут по общим дорогам, и там контролируется скорость. То есть там, если ограничение 40, то они в гонке едут 40.
Угу.
И если они нарушают, то теряют, ну, минуты, очки, то есть, соответственно, на таких участках.
А что это за гонка? Это проезд какой-то.
Нет, а у них есть гонка по бездорожью, ты едешь как хочешь, но если она где-то пересекается с дорогами общего пользования, то ты придерживаешься правил общего пользования.
Скукота.
И поэтому все вот эти корреспонденты успевают приехать на точки, когда они еще не доезжают, потому что они-то правил не придерживаются.
Если ты считаешь, что это скукота, то тебе будет очень интересно продолжение этой истории. В общем, гонку эту свою Йейтс решил назвать в честь вот этого вот парня бравого, Эрвина
Психопата.
Бейкера.
Психопата.
Угу. Да. А у этого Эрвина было погоняло Cannonball, что означает пушечное ядро.
Угу.
Поэтому Брок Йейтс назвал эту свою гонку The Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash.
Охуенное название.
Но все ее просто назвали Cannonball. Эту гонку потом стали называть просто Cannonball.
Странно, что полное название не прижилось. В общем, он повторил, что он сказал. Хартенбраген, Вратенштраузен, Грубенштраут с сыром. Давайте. Cannonball.
В мае 1971 года Брок упаковал свой фургон Dodge и выехал из своего дома в Рочестере в Нью-Йорк на старт, где ему предстояло встретиться с другими автомобилями, тоже энтузиастов, на которых они планировали участвовать в этой гонке, чтобы выяснить, кто приедет быстрее всех. С ним в фургоне был его 14-летний сын, Брок-младший, сам Брок, и человек по имени Стив Смит, который работал с Броком в журнале Car and Driver, и еще один парень, художник по имени Джим Уильямс. И трое взрослых по очереди ехали за рулем. Они приехали в отправную оговоренную точку. Это конкретное место в Нью-Йорке, на Манхэттене есть... Тогда это была просто парковка. Сейчас, кстати, тоже, но многоуровневая. Она до сих пор существует. Называется Red Bull Garage. И каково было их удивление, когда они были там единственными. Все остальные машины не просто не приехали к этому сроку. Брок-младший вспоминал потом, как его отец сказал, ай, дай пофиг, мы поедем.
как отец его плакал.
И они сели в этот фургон и поехали по стране. Их точка назначения был отель Портофино Инн в городе, который рядом с Лос-Анджелесом, называется Редондо Бич. Тогда не было GPS, не было уведомлений о пробках. Они ехали по бумажным картам, а также с помощью радио, по которому они слушали, где какие заторы. У них также была рация, которую они пытались использовать для того, чтобы настраиваться на частоты полицейских. А также был очень некачественный... Также был радар-детектор, который был очень некачественный. Как они говорили, он срабатывал на каждый телефонный стол.
Угу.
То есть, подожди, а это какой год, на секунду?
1971.
То есть уже были в Америке радар-детекторы?
Которые определяли, когда на тебя бьет радиорадар.
Прохиндеи, да.
Да.
Слушай, блин, я не знаю, у нас машин не было еще, наверное, в Советском Союзе.
Ну что ты, 71-й год было уже.
Ну, не, были же машины, скорее всего, радаров не было. Просто сотрудник ГАИ смотрел так и говорит, что вы, батенька, быстро прете тут.
Низко летите.
Да.
Да.
Они на своем фургоне, их скорость, максимальная скорость, до которой им угадалось разогнаться, но они не смогли ее превысить, было примерно 100 миль в час. То есть, по современным меркам, они ехали достаточно медленно, но зато они почти не останавливались.
Не, ну что это 160 километров в час? Это нормально. С такой скоростью можно ехать, в принципе, так не запариваясь.
Ну, согласись, до Могилева можно ехать 160 практически.
Хорошо, то есть они не останавливались и на ходу меняли друг друга, да?
Практически не останавливались. Естественно, им нужно было...
А это пикап, да?
Это как вэн, фургон.
Угу.
Это Dodge такой есть с круглыми фарами, похож на Volkswagen фургон. Они вели журналы своей повестки, и там, в частности, была такая запись. 3 мая, полдень, Interstate 40 в западном направлении, в среднем скорость 70 миль в час. Закончилось топливо при попытке обогнать грузовик на двухполосном участке. Едва добрались до обочины. Опасная ситуация.
Нормально, экстремальненько так.
2 часа 15 минут, пересекли Миссисипи. 4 дня. Пересекли Оклахому со стабильной скоростью в среднем 90 миль в час. Брок-младший спит сзади. Йейтс-старший и Уильямс управляют машиной. 4 мая, 6:30 утра. Еле-еле на пустом баке дотянули до Флагстаффа, штат Аризона. Пересекли границу Калифорнии.
Ганс, а в чем проблема? Заправок мало было? Не могли с собой в канистры набрать? Что у них постоянно? Как у меня, бензина всегда не хватает.
Во-первых, потому что они пытались максимизировать количество времени в пути и минимизировать количество остановок. То есть, если у тебя в баке еще есть бензин, то ты не будешь останавливаться, остановишься только тогда, когда тебя уже будет совсем-совсем мало.
Ганс, я там сбросил, это вот такая машина?
Так. Да, такая, но она была не так красиво покрашена. Пересекли границу в Калифорнию. Выбрасываем то, что осталось от наших яблок. Наконец, отчаянный рывок до Портофино-Инн. Они прибыли в Портофино-Инн. Через какой срок после того, как покинули гараж в Нью-Йорке?
Какое там расстояние?
За сколько, думаешь?
Какое расстояние?
2800 миль.
Я думаю, за 20 часов доехали.
В 71-м году, со скоростью, которая не превышала...
Как 50, 60 даже. Ну, хорошо, 40. Ганс, не молчи.
35 часов.
40 часов? 40 часов 51 минуту
вот
после того, как
вот
выехали из Нью-Йорка.
Я почти.
Брок Йейтс написал о своей поездке в журнале Car and Driver в августе 1971 года. И получил в ответ сотни писем. Некоторые из них были критичными. Но
типа, какого хера вы летаете, наших гусей убиваете вдоль дорог?
На дорогах общественного транспорта. Но, как он говорит, большинство из писавших проявили огромный интерес к этой гонке. Люди хотели знать, планирует ли он сделать этот заезд снова, и могли и не могли ли бы они присоединиться к нему. Люди писали письма, ну, вот это как-то тогда же форумов не было, и тогда были письма в редакцию очень распространенными. То есть это, по сути, как комменты сейчас под
постами. Это говорит Зодиак, вот такие-то письма были.
Слушай, ну, в 70-х же, наверное, уже были эти, типа, какие-то телефонные форумы, да, где они там сидели?
Не-не-не,
какие телефонные форумы? Газета. Пиши в газеты, читай.
Тогда телефоны не у всех были. Тогда, да, писали в газеты.
Да, рассказывай. Радар-детекторы, значит, были у каких-то?
Ну, не у всех же были. Но, то есть, они специально, они их специально для этого находили где-то, искали. Но сама технически, это как аппарат, это же несложно его найти. Если есть радар, значит, есть и глушилка радара. Просто нужно знать, где искать. Тем более, он же говорит, что он был очень плохой. Он срабатывал на каждый телефонный столб, который
такой, знаешь, как магнетрон от микроволновки.
Он просто реагирует на радиосигнал. То есть, когда на тебя идет радиосигнал, он просто начинает или хрипеть, или пикать. Ну, вот такой радар. В общем, люди с энтузиазмом обсуждали, делили свои мнения о том, как лучше ехать. Есть еще там северный маршрут через Айову, Небраску, Вайоминг и Юту. Люди обсуждали, нужно ли было вести больше топлива, чтобы меньше останавливаться. И если да, то в какой момент топлива будет так много, что это будет просто замедлять поездку.
Во, да, вот это интересный вопрос, кстати, что топливо, тут баланс, да, чтобы не на последней капле. Да, да.
Я сегодня был в аэропорту Минск-2, и завсегдаи, которые туда ездят, сказали, что из Минска в аэропорт бензина тратишь больше, чем на обратную штуку.
Да ладно.
Почему?
Насколько?
Там где, ну, в районе литра или пол-литра. Ну, все зависит от машины, но сказали, что такое есть, и как бы все связано с тем, что там на каком-то участке есть наклон неочевидный, и когда ты едешь туда, ты поднимаешься в гору, а обратно ты с него. То есть, тогда...
Не, ну да, да, да. Наверное, там есть такая херня, но я думаю... А когда ты говоришь, обратно больше тратишь, да?
Да.
Потому что обратно ты оттуда будешь. Туда ты везешь это самое, на радостях. Понимаешь, туда ты везешь любимую тещу, а на радостях ты по газам уже жжёшь, и все. Поэтому жжешь больше. Я думаю, так. Ну, всегда возвращаешься, всегда быстрее, согласитесь, да? Чем куда ты едешь. Ну что, не так, что ли?
Может быть.
Ну, почему?
Может
Потому быть. Что ты психологически...
Это чисто психологически,
наверное.
Да, ты,
наверное, домой, ты подгазовываешь кажется. Больше, да? Ты домой, домой, водочка стынет, эх. С жену с тещей сплавил, все.
Ну, и скорее всего, потому что ты туда едешь, потому что с непривычки, я просто все поездки наши вспоминаю. То есть вначале мы собираемся в Минске, потом все ждем отстающих, потом едем по дороге, оказывается, что нужно заехать что-то купить в дорогу, потом там поссать, посрать, еще выпить и так далее.
Не, ну еще плюс...
А обратно деньги уже закончились, вы уже подзаряжены, ну уже все, что можно было там взять, вот взяли, вы уже взяли, то есть остановок меньше реально.
Не, ну тут еще знаешь, что какая тема, что, наверное, что туда ты летишь, это же аэропорт, ты туда едешь за 3 с хером часа, да? Ну или за сколько? За сколько? Часа за 3, наверное.
Я не знаю.
Люди. Ну, за дохера, короче. И торопиться, ну, вообще никакой радости нету. Потому что ты все равно приедешь, ты знаешь, что тебе там как минимум эти там полтора часа надо будет просто сидеть. Вот просто как дебил сиди, пей коньяк и это, думай, как редко падают самолеты. Вот. И все. Ну, то есть, поэтому туда люди не торопятся. А обратно, домой. То есть, туда ты не ускоришь. Если раньше ты приедешь, самолет раньше не вылетит. Ну, по-любому, да? А вот обратно ты уже как бы, чем быстрее приедешь, тем раньше ты дома там и так далее. Нет, есть такая психология.
Брок Йейтс решил провести гонку во второй раз. В этом же году, в 71-м году, он был настолько воодушевлен всеми письмами, которые он получал, что он решил проехать еще раз. И в этот раз это уже получилась полноценная гонка. Там было несколько машин, а именно 8. 21 мужчина и 2 женщины участвовали в этом заезде.
А Брок... Женщинам уже можно было, да, тогда ездить? За рулем.
Ну почему? Тогда уже...
Почему нет? Ну, объясни, пожалуйста. 70-е годы.
Да, в 70-е уже можно.
Тут только с черным населением разобрались, можно сказать. А женщины еще...
И то еще не до конца.
Да, еще тоже не до конца. А тут прямо женщины вот за рулем или рядом.
Да. Очень странно. Две женщины и 21 мужчина.
Действительно попахивает анархизмом каким-то, вот мне кажется.
Брок Йейтс в этот раз ехал в команде с парнем по имени Дэн Керни на машине Феррари Дайтона. И как ты думаешь, за сколько он проехал тогда в этот раз?
Подожди, в прошлый раз они проехали за 40, ты говорил, то в этот раз, наверное, за 30-ку на Феррари все-таки.
Да, они ехали на Феррари, и они проехали за 35 часов 54 минуты. И максимальная скорость на одном из участков была, знаешь, какая?
180.
175 миль в час. Сейчас. Это 280 километров в час. Это единственное, что я перевел.
Да.
Слушайте,
да.
Ну, смотрите, ну Дайтона же красивая, да?
Ну.
Вот реально.
Ну.
Феррари Дайтона?
Да. Ну, не такая красивая, как 911, но все-таки. Хотя свой шарм в ней тоже есть. Она такая приподнятая. Ну, понятно, в такой тачке нормально ехать даже по белорусским дорогам, мне кажется. Не так, ну, то есть
до
она Могилёв, не будет...
До Могилёва,
очень хорошо. Она не будет 280. Просто... У Бьёрна тачка не сильно выше, мне кажется, если не ниже,
но
чем
зато
Дайтона.
Но зато пи***же, давай так говорим.
Ну, скорее всего, я не спорю про это, но...
Не, ну машина, конечно, хорошая, да, спору нет.
Красиво. Вот в желтом цвете вообще, Буська, красный такой, пошловатый слегонца.
Ну, да, согласен.
И очень красиво, когда ее под спортивную там номер сбоку есть. Угу. Тогда же ралли другие были, не то, что сейчас там.
Затем он решил продолжить эту гонку и поехал и в следующем году тоже.
Слушай, а почему его полицейские нигде не отпи***ли? Ну, как бы, это же уже второй раз в течение одного года он там творит дичь.
Да, до полицейских мы еще дойдем, но полицейские, естественно, на это не могли просто смотреть сквозь пальцы. И
стали участвовать. Команда от полиции Нью-Йорка, да?
Они не стали участвовать, но, понимаешь, это же 71-й год, интернета нету. То есть каждый раз, когда они организовывали это как бы, ну, своим между собойчиком, среди своих, там, созванивались, списывались. Договаривались, и полиция же не знает, в какой день именно они выезжают.
Святое время, да, Бьёрн?
Да,
да, да.
Слушай, а в США в 70-х нужны были уже права на машину,
да,
чтобы водить машину?
Да,
или
нужны.
Так, ну, если есть, хорошо, нету, ну, не так и страшно, умеешь
не,
ехать.
Не, нужны были права, естественно.
Ну, какие-нибудь, ну, хоть что-нибудь, да.
В 72-м году ехала женская команда, чисто женская. Состояла она из трех человек, включая профессиональную гонщицу Дону Мэй Мимс.
Подожди, была уже в 70-х годах профессиональная женщина-гонщица?
Такая,
да.
Ой, девчонки, я профессионалка. Где тут, где сцепление только, подскажите? Не, нахер три педали?
А у них нет, у них же уже автоматы вовсю, наверное, в 70-х, да, я думаю.
У нее было имя, кличка Pink Lady, розовая леди.
Угу.
С этой командой произошла немножко неудача. Они ехали на машине Cadillac, на лимузине. И она потерпела крушение возле города Эль-Пасо в штате Техас.
Живу.
Подожди,
хоть?
То есть гонщица поехала на Кадиллаке лимузине?
Да, с двумя своими подружками.
Ну, собачки. Сколько такая живу хоть?
Может, потому что, типа, Кадиллак, лимузин, там, ну, как-то две спят там на задних сиденьях. Ну, там же кровать можно поставить.
Дело в том, что к тому времени эта гонка начала приобретать такое... Это было не столько соревнование, сколько она носила такой шутливый характер. Люди это делали просто, чтобы сделать. Просто, чтобы...
А, ну, все, я понял.
Понимаешь?
То есть это как бы не спортивные достижения, а уже именно что... И конкурс костюма уже был, то есть,
да,
своего рода.
Да, спорта там не было никогда, господи. Это знаете, как этот анекдот есть, когда две, там, ну, условно, блондинки, там, что у них там, машина сломалась, мужики проезжают, говорят, ну, давайте мы вас на этот, на трос прицепим, едьте за нами, там, да, с того, добуксируем, ну, окей. Ну, едут, въезжают в город на первом светофоре, мужики, по тормозам им в жопу въезжает тачка. Они такие, ваша мать, выходят, смотрят, а они обе на заднем сиденье сидят, журналы листают. Так и эти, наверное.
Примерно, потому что Мимс рассказывала, что их лимузин вылетел на обочину и перевернулся после того, как она заснула за рулем.
Ну вот.
Про что я и говорил, да?
Машина была полностью разрушена, разбита, у нее она сломала руку, но никакие другие автомобили в этой аварии не участвовали.
И не остановились, поехали дальше.
И о повреждениях других участниц заезда не сообщается, о ранах. Это было первое, и забегая вперед, скажу, что единственная серьезная авария на гонках Cannonball.
Mm-hmm.
В 75-м году, то есть гонки эти продолжались, и в 75-м году эта история, этот Брок Йейтс стал настолько популярным, что его истории были на заглавной, были заглавными и красовались на обложке журнала Car and Driver.
Mm-hmm.
И слово «Cannonball» было напечатано большими заглавными буквами, а за ним, а под ним было подписано. Эти люди разыскиваются за нарушение самого глупого закона со времен сухого закона.
Mm-hmm.
То есть, имея в виду, что правительство ввело общенациональное ограничение скорости 55 mm-hmm. миль в час, которое Никсон подписал за год раньше до этого. И другие газеты тоже про это писали. В частности, известная газета New York Times называла это соревнование самой неофициальной гонкой в Америке.
Mm-hmm.
К 79-му году уже соревновались десятки команд. Брок много об этом писал, и он уже не столько ездил, сколько он просто, скажем так, вел блог. Он описывал автомобили, людей, кем они работали, что рассказывали, что они брали с собой, как выглядели, когда пересекали финишную черту в Портофино, с какими трудностями сталкивались в дороге. Он подробно обсуждал тактику на страницах журнала, говорил о том, что о балансе терпения и спешки в этом заезде, исходя из того, что это все-таки не спринт, а марафон. И вскоре был такой режиссер-каскадер Хэл Нидхэм. И он попросил Брока написать сценарий для фильма. А Брок ему говорит: слушай, приезжай в 79-м году, приезжай с нами и поехали, посмотришь, каково это.
И сразу и фильм так снимешь.
Ну и сразу себе и сценарий набросаешь, да. В это время гонка была на пике своей популярности, и люди все больше делали это не столько ради рекорда, сколько именно чисто ради драйва.
Фана.
Да, фана. Так в этом году один богатый человек проехал эту гонку на Роллс-Ройсе. Он сидел
в
сзади.
В этом году?
В том году. В 79-м. Он сидел сзади, а вез его шофер.
Это удобно.
А еще одна команда ехала на катафалке в костюмах священников. А тот свой фургон, который у него был, для одной из заездов, Брок Гейтс заделал под скорую помощь. А сами они все, которые ехали в этой машине, он, его жена и там еще один человек, он был настоящим врачом, и они все были одеты в докторов. Все это они делали для того, чтобы избежать штрафов за превышение скорости, но, естественно, это не
спасло.
Очень часто их не спасало.
Так хорошо, а полицейские пытались как-то помешать? Маршрут-то известен, там, не знаю, дорогу переградить, там, ремонт сделать.
Помешать они им не пытались.
Или так в Америке нельзя было сделать ремонт дороги?
Тогда это еще было... Тогда специально сделать для того, чтобы они... То есть перекрыть дорогу ради них... Было очень сложно. Но они, во-первых, во-вторых, ты же не забывай, что это разные штаты. И ты сидишь там в Оклахоме. Откуда ты знаешь, что в этот момент из Нью-Йорка выехала команда из 10 машин, и они все несутся к тебе?
Слушай, разведчиков выставить.
Они абсолютно об этом не знали. Но это, несмотря ни на что, не мешало им их останавливать и выписывать штрафы. Вот в 79-м году было выписано больше 50 штрафов среди всех участников этого заезда. Но, тем не менее, Брок Йейтс написал сценарий. Фильм вышел в 1981 году, и назывался он «Cannonball Run». Они в фильме снимали тот же самый фургон «Dodge», который был сделан под скорую помощь. И фильм был очень-очень-очень непопулярен среди критиков. Его очень mm-hmm. сильно критиковали, но при этом он принес огромные кассовые сборы.
Так а в чем сюжет? Мы едем.
Сюжет в том, что, во-первых, они рассказывают о том, что такая гонка существует, а во-вторых, они, то есть это якобы соревнования, они якобы не знают, кто победит, показывают каждую из команд и показывают сложности, то есть всякие интересные приключения по дороге, с которым каждая из этих команд сталкивались.
Mm-hmm.
Однако 79-й год был последним, когда эти гонки проводились официально. Произошло это потому, что Брок Йейтс рассказывал, что однажды он встретился с каким-то парнем, который показал ему Lamborghini, которая была полностью переделана для этой гонки.
Uh-huh.
И сделана, чтобы она двигалась еще быстрее, чем заводская, и была менее заметной. Тогда Брок решил, что, как он говорит, это выходит за рамки того, что я считаю разумным, и это неминуемо кого-то убьет. Да, я очень быстренько хочу поблагодарить ваших слушателей, наших слушателей. Если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте нас поддерживать. Вы можете это сделать, либо, если вы слушаете через Apple подкасты, зайти и поставить там 5 звезд и написать хороший комментарий mm-hmm. нашему шоу, а также Нефе 100% заодно, раз уж вы там. И если у вас нет Apple подкастов, как, допустим, у меня, то вы можете это делать. Просто размещайте на своих через свои социальные сети. И мне кажется, это очень интересная история. И чем больше людей они узнают, тем лучше. Ну и также отдельное спасибо нашим всем, кто нас поддерживает на Патреоне. На самом деле, большое спасибо, друзья. В этот раз мы на Патреон выложим полную версию. Это больше 2 часов оригинального аудио без монтажа, без вырезания каких-то моментов, с матами. Все это будет доступно вот в чистом, в живом виде, как это было записано. Так оно все вам и будет доступно. А в общий доступ мы будем выкладывать потихоньку уже смонтированные, почищенные, красиво оформленные выпуски. Большое вам спасибо, приятного прослушивания.
Чус, пока!